Границы допустимой самообороны, медиаграмотность молодежи и распространение пиратских книг в мессенджере Telegram. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях генеральный директор издательского дома «Аргументы недели» Олег Желтов. Олег Владимирович, приветствую вас. Начнем с правил самообороны, о которых сегодня заговорил Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. По его словам, это необходимо для того, чтобы защита себя или своей семьи от насилия не квалифицировалась как превышение пределов самообороны. Это его цитата. Ну и, соответственно, он предлагает расширить правила самообороны и необходимые поправки внести в законодательство. Что меня удивило, и удивило, собственно, многих, кто комментировал это сообщение, это предложение, Жириновский ссылается на американский закон и говорит, что там человек, который является хозяином дома, он, в принципе, может делать все, что считает нужным, дабы защитить свой дом в случае проникновения какого-то злоумышленника. Вы вообще сами, ваша гражданская позиция, вы согласны с тем, что эти правила самообороны надо расширять?
Наша гражданская позиция заключается в том, что, во-первых, мы информационные партнеры Федерации самбо и считаем, что вот прежде всего надо знать какие-то приемы с детства. Это действительно самооборона, она весьма полезная, как для мужчин и для женщин нашей страны. Это во-первых. Во-вторых, безусловно, наверное, с учетом того, что в последнее время преступность, очевидно, возрастает, особенно если мы берем какие-то дальние регионы, отдаленные от крупных центров промышленных, в моногородах преступность явно растет. И действительно, существуют уже даже подростковые банды, и, может быть, как раз наличие такого закона немножко отпугнет этих, даже не сколько бандитов, сколько хулиганов, от потенциальной возможности влезть и что-то там украсть из этих домов. Но, как мне кажется, что все-таки вот эти законы, вообще законопроекты такие, как нужно ли возвращать смертную казнь, нужно ли повышать пределы самообороны, они вбрасываются, это такие вечно зеленые, вечно актуальные темы, на которые можно бесконечно спорить, или там тоже, что касается ЛГБТ-сообщества, то есть это не самые важные с точки зрения законотворчества сейчас темы в нашей стране, гораздо важнее вот прием, принятие бюджета и все, что с этим связано. Те же законы, то, что связано с наличием какого-то все-таки отсутствия возможности через все различные личные источники, мессенджеры, вычленить и выследить какого-то человека, сохранение какого-то элементарного privacy. Это касается практически всех в нашей стране сейчас, и распределение бюджета, и возможности какой-то защиты персональных данных, потому что то, что сейчас творится. Эти темы гораздо более важные, массовые, касающиеся каждого, фундаментальные, я бы сказал, темы, чем тема наличия там смертной казни в уголовном законодательстве или та же самооборона. Опять же, если взять сейчас гораздо более важная, актуальная тема, это закон, связанный с насилием в семье. Вот то, что сейчас творится у нас, когда там мужики вывозят в лес, отрубают руки, ноги, там уже головы отрубают и расчленяют. Вот эти вещи, и фактически эти мужики остаются абсолютно безнаказанными или только после какого-то чудовищного общественного резонанса с ними что-то происходит. Потому что у нас и законодательство, и правоприменение в этой сфере абсолютно не развиты.
Вот недавно, Олег Владимирович, да, как раз-таки домашнее насилие, оно очень близко подходит к самообороне.
Безусловно, я согласен. Но здесь, прежде всего, это мы уже пытаемся, вместо того, чтобы как-то немножечко урезонить преступника, в данном случае мужчину, мужа, отца, деда, я не знаю кого, от того, что он, в принципе, не может позволять себе какие-то вещи, мы сейчас будем пытаться там разрешить женщине использовать там какое-то оружие и так далее. Безусловно, это один из аспектов, может быть, этой проблемы, но вот эта проблема, она гораздо вот более фундаментально важна, и вот недавно, опять-таки, сравнение, во Франции прошел огромный митинг, где известные медиаперсоны и даже бывший министр образования вышел в поддержку именно женщин против домашнего насилия, хотя европейское законодательство гораздо более продвинуто в этом вопросе, чем наше. А у нас, если состоялся митинг, то наоборот, каких-то православных отцов, которые требуют фактически ничего не делать в этой сфере, оставить все как есть или наоборот еще более ближе сделать шаги какие-то к домострою и так далее, вернуться в средневековье. Вот эта проблема, она гораздо более шире и фундаментальнее, и Здесь, в данном случае, самооборона – это некий частный случай, и не надо на него тратить столько времени и внимания, как тратится. Но, видимо, кому-то выгодно, чтобы наше общество именно погрязло в обсуждении темы, что могут геи, что не могут в теме.
Но вы же все подряд смешали. Да, и геев, казнь, да. И не геев, ну, и да, домашнее насилие, эти, и бюджет. Уж да, все да, под одну гребенку, Олег
да,
Владимирович.
Ну, да, ну просто вот эти темы, такие как вот бюджет, например, да, или домашнее насилие, они как мне кажется, более приоритетные, более требуют обсуждения, чем вот такие частные случаи, которые бесконечно дискуссионные. На эту тему того же применения оружия и вот с пределов самообороны спорят во всех странах мира, и в Америке, и в Европе.
В общем, это вы как дискуссия. В КПРФ Зюганов mm-hmm. сегодня сказал, что он не будет обсуждать чушь, сказанную господином Жириновским, этой вот цитаты, а потом другие депутаты от КПРФ пояснили, что таким образом ЛДПР отвлекает внимание от более серьезных проблем.
Я не могу сказать, что Жириновский сказал чушь, он сказал, в принципе, вполне внятные вещи, но то, что это некий отвлекающий маневр от более серьезных проблем, с этим я согласен с коммунистами в этом.
Правы вы и в том, что ЛДПР не первый раз выступает с инициативой по расширению вот этих вот правил самообороны. Не знаю, пройдет ли и будет ли вообще представлен законопроект от ЛДПР в этот раз, посмотрим. Пока оценим медиаграмотность молодежи. Уровень медиаграмотности молодежи, цитата, «ловко нажимать кнопки, входя в интернет, недостаточно, чтобы развивать критическое мышление. Молодежь должна перепроверять информацию, и на это должны обратить внимание власти». Об этом говорит декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова. И что любопытно, по ее словам, сейчас нужны некие целевые индикаторы. Во-первых, давайте с вами так или иначе оценим уровень медиаграмотности молодежи. Вообще, что вы понимаете под этим термином «медиаграмотность»? И, во-вторых, что это могут быть за целевые индикаторы?
Конечно, наверное, каждый здесь понимает что-то свое, и я должен сказать, что медиаграмотность молодежи, она даже чуть повыше, чем у людей старшего поколения. Прежде всего, я считаю, что это возможность действительно критически проверять информацию, которая поступает к ним из разных медиаканалов, перепроверять источники, выбрать те источники, которые действительно относительно более-менее надежные. Потому что сейчас огромное количество идет фейк-ньюс, есть даже специальные сайты, такие как «Панорама», как «Интерсакс», которые запускают такие утки, очень многие на них клюют. Иногда это достаточно безобидные утки, как, например, была история во время чемпионата мира по футболу, когда сатирический сайт «Панорама» запустил как бы на полном серьезе новость о том, что в Нижнем Новгороде в какой-то аптеке продавщица для того, чтобы улучшить генофонд местных жителей, продавала иностранным туристам презервативы проколотые. И за счет этого, значит, соответственно, она решила, ну, как в Олимпиаду 80, как, соответственно, фестиваль молодежи и студентов в 60-х годах, улучшить генофонд, так сказать, россиян за счет, таким образом, приезжих туристов. И эта новость, она стояла в топе Яндекс на полном серьезе достаточно долгое время, и сотни медиаресурсов серьезных ее перепечатали, в том числе и наши некоторые журналисты на это купились. Хотя это изначально был просто такая утка, фейк, запущенный сатирическим изданием. То есть неумение перепроверять информацию, откуда это пошло, оно, в общем-то, приводит к таким историям. Иногда бывает и не так безобидно. Это мы видим и на примере американских выборов. Они тоже, в общем-то, ловились на какие-то вбросы. И, безусловно, здесь я считаю, что каждый должен для себя сформировать некий набор относительно достоверных источников, которым можно доверять. Наверное, 100% сейчас надежность информации не может дать, наверное, никакой ресурс, в том числе и государственный.
И вот людям... вы каким ресурсам доверяете?
Ну, я, естественно, помимо собственного ресурса «Аргументы недели», я доверяю, прежде всего, такой газете, как «Ведомости», наверное, «Коммерсант», «Независимой газете». Это, наверное, те ресурсы РБК. Хотя тоже надо признать, что у них случается, в общем-то, некое искажение, вольное или передергивание, но все-таки в гораздо меньшей степени, чем во многих других ресурсах. И, к сожалению, надо признать, опять же, если мы нашу молодежь, и не только, действительно надо, как мне кажется, провести какой-то тотальный инструктаж, как проверить ту информацию, как критически оценить те или иные выступления. Но у нас иногда и государство частные ресурсы грешат, когда идет, мягко говоря, вольный перевод какого-то иностранного спикера, и те, кто плохо или вообще не знают язык, они принимают за чистую монету этот, скажем так, не очень верный перевод, и из-за этого искажается, собственно, мнение этого человека, который что-то там сказал. К сожалению, грешат подобного рода неточностями или просто ошибками и государственные каналы, и, по-моему, здесь действительно пока вот общество не найдет некий инструментарий перепроверки этих фактов, как мне кажется, главный способ просто сформировать для себя те источники, которым ты доверяешь. И в то же время должно быть, наверное, может быть, даже создать какую-то доску позора для СМИ, где вывешивались бы вот такие вот проколы и фейки. Да, это будет неприятно. Да,
а для перепроверки вот властей это приравнивается к цензуре?
Нет, еще раз, когда сами люди проверяют, что им говорят те же госканалы или те или иные
госМИ. Понятно,
это
понятно,
да,
но просто госпожа Вартанова, она призывает властей обратить на это внимание.
Мне кажется, что, опять же, может быть, сам призыв, он неплохой, но это как та же самая история, как то, что сейчас на каждого человека будет абсолютно вся информация благодаря современным средствам слежения и так далее. Эту информацию можно использовать как во вред, так и во благо, правильно? Вот так же и здесь. То есть если мы безусловно, доверяем с точки зрения вот, проверки информации властям, то это, наверное, позитивный шаг. Но, к сожалению, мы знаем, у нас были прецеденты, типа, как случай с Иваном Голуновым, и еще масса других случаев, которые не связаны с журналистами, а как с обычными людьми, когда, мягко говоря, сначала та информация, которая транслировалась из госисточников, не соответствовала действительности. И вот тогда получается, что они будут перепроверять сами себя и сами признавать свои ошибки. Поэтому мне кажется, что здесь тогда уж надо пойти по пути, создать некую такое медиа-сообщество, медиа-совет из относительно таких людей, гуру, что ли, и те, которые не были замечены в каких-то фейках, в каких-то передергиваниях или ангажированности, и этому медиа-совету уже доверять, если они будут сообщать, что те или иные новости были поданы некорректно или просто это фейк-ньюс изначально.
Коротко, можете назвать два ваших правила перепроверки информации?
Мы стараемся, во-первых, понять, где первоисточник, потому что сейчас огромное количество идет рерайтов, и рерайт иногда идет некачественный. То есть надо попытаться докопаться до первоисточника. Если первоисточник, например, как вышеупомянутый издательский дом «Панорама» или «Интерсакс», не путать с «Интерфаксом», то, соответственно, уже понятно, что изначально запущенная утка в чьих-то коммерческих либо просто интересах какого-то стеба, не более того. И, опять же, существует правило двух источников, как минимум, а то и трех, когда даже если первый источник относительно внушает доверие, то наверняка на эту тему еще высказывался кто-то, были еще какие-то публикации, постараться их сопоставить. Конечно, это время, конечно, это часто невозможно и технически для каких-то людей, поэтому и нужен, наверное, некий этот медиасовет, такой форум, что ли, не знаю, как его назвать, в который будет входить там, ну, как планировали создать какие-то общественные советы при телевидении и так далее. Не с точки зрения цензуры, а с точки зрения, ну, какого-то все-таки не некого вкуса и, опять же,
качественного контента.
Да, недопущение какой-то тотальной дезинформации. Но по каким-то причинам эти общественные советы, по сути, не были созданы, либо оказались весьма фантомными. Вот если этот совет будет при каком-то государственном органе, там, я не знаю, при Министерстве культуры, при Министерстве связи, вот вряд ли это очень удачная идея. Все-таки этот совет, он должен изначально базироваться на каких-то общественных организациях, тогда есть шанс, как некое СРО, да, как есть строительные саморегулирующаяся организация. Наверное, подобное СРО нам пора создать в рамках медиасоюза, союза журналистов, не знаю, как, при какой структуре. Но, опять же, здесь важно, кто будет в этом совете, потому что, к сожалению, сейчас даже очень многие серьезные СМИ и серьезные журналисты, они вольно или невольно себя дискредитировали теми или иными заявлениями или публикациями.
Ну, а тем временем в Кремле не заметили роста в России протестных настроений. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в России всегда присутствовала определенная, скажем так, общественная реакция на те или иные события. Она не ассоциируется только с этим годом, поэтому интересны будут те цифры, которые социологи готовы предложить на наш суд. Вы, Олег Владимирович, заметили рост протестной активности, о котором говорят вот в этом Центре социально-трудовых прав?
Я его, что называется, прочувствовал просто на себе и чувствую его каждый день, круглосуточно. Потому что страна у нас большая, поясов от Калининграда до Камчатки, сами знаете, сколько часовых. Такое количество жалоб, просьб о помощи, просто каких-то протестных высказываний, которые к нам сейчас приходят и по электронной почте, и до сих пор в бумажном виде, как это ни странно.
А есть понимание, какие самые популярные жалобы?
Ну, это может быть и от каких-то частных случаев, там те же обманутые дольщики, опять же, среди притеснения со стороны каких-то правоохранительных органов на местах, и до уже какого-то гнева просто по поводу того, что вот почему-то у каких-то чиновников госкомпании есть яхты и так далее, даже если это не рассказывают по центральным каналам, такой информации масса в интернете, и когда у людей не хватает объективно денег от зарплаты до зарплаты, чтобы собрать своего ребенка в школу на 1 сентября, а тут ему показывают, что какой-то госчиновник, или даже когда он выступает по телевизору, но мы видим, какой у него загар и как он хорошо прошел пилинг недавно, вот, то, конечно, это вызывает совершенно иногда абсолютно деструктивную реакцию, но очень бурную в любом случае, неважно, конструктивная она или деструктивная. И вот такого шквала, что называется, негатива протестного, как по частным случаям, так и по общим, мы здесь без всяких социологов, я могу сказать, что последний год, и здесь не надо брать только Москву, где этот шквал был катализирован событиями лета, когда были выборы. Я здесь даже как раз должен констатировать вот именно такое резкое нагнетание каких-то пока протестных, может быть, не системных, не организованных, без поддержки каких-то конкретных альтернативных лидеров, но просто такой тотальный достаточно негатив, который идет практически из всех регионов.
Как с этим негативом надо работать?
Ну, мы, например, физически не справляемся. По каким-то вопиющим случаям мы стараемся проводить расследования. И, кстати, надо признать, у нас есть СОПКОРы во многих регионах, наше представительство. И надо признать, что достаточно часто этот протест, он не обоснован. То есть были правильно применены какие-то там меры теми же правоохранительными органами и так далее. То есть это не то, что везде тотальный произвол. Я бы так не сказал. Но там, где есть очевидный произвол, мы вынуждены констатировать, что очень трудно добиться правды. То есть вот эту систему пробить, особенно людям снизу, почему они, собственно, апеллируют к нам, к московскому федеральному изданию, потому что местные издания тотально подконтрольны, либо запуганы, либо просто индифферентны по каким-то причинам.
А властный контакт не идет?
Очень редко. Очень редко. Бывают, естественно, прецеденты и достаточно позитивные. Есть, я должен сказать, что, опять же, нельзя сказать, что вот тотальный образ чиновников — это какой-то вор, взяточник и абсолютно черствый и глухой к проблемам людей человек. Конечно, это не так. Но страна-то у нас большая, и за счет этого, даже если таких случаев, условно говоря, 10-20%, то их много. А что касается нашей судебной правоохранительной системы, особенно судебной, то есть, конечно, когда человек говорит, обращайся в суд, это чаще всего, к сожалению, к огромному, вызывает уже гомерический хохот, это воспринимается как издевка. Поэтому как раз я должен как раз обратить внимание, что здесь даже дело не в московских протестах, которые продиктованы больше какой-то политической абстрактной повесткой, но вот огромный как бы протест снизу за счет того, что идет снижение уровня жизни, за счет того, что многие люди уже не воспринимают вот эти такие заявления, что, ну, как это у нас считается под названием крымский консенсус, что вот мы взяли Крым наш, это главное, поэтому у нас санкции, надо затянуть пояса и так далее. Но вот такое тотальное настроение, что пояса-то затягивают не все, вот, и как-то странно, почему мы затягиваем пояса, а кто-то нет. И, соответственно, это люди видят и на базе, опять-таки, отдельных чиновников в своих регионах, и на базе просмотров в интернете всяких замечательных роликов, кто какие приобрел, там, недвижимость, там, яхты, колье для своих многочисленных девушек.
Но вот в этой связи вы говорите о том, что получаете множество обращений. Да. На этом фоне вы бы что хотели услышать от Кремля?
Я бы хотел, прежде всего...
Ну, то есть, понимаете, что хочет
Кремль,
народ.
Да, Кремль иногда реагирует, безусловно, но все-таки надо что-то делать, безусловно, и с правоохранительной системой, прежде всего, судебной. Однозначно надо что-то делать, потому что невозможно из Кремля вмешиваться в каждое дело и решать его. И все-таки нужно, вот сейчас, как бы, с одной стороны, допустили во власть, особенно на Дальнем Востоке, про альтернативных мэров, губернаторов и так далее. Сейчас там вокруг них возникают уголовные дела и так далее. То есть все-таки, как, несмотря на то, что недавно на съезде «Единой России», буквально на этих выходных, прозвучали хорошие слова и про обновление, и было много молодых лиц взяли в зале, и действительно губернатор губернаторский корпус обновляется, но в общем и целом огромное количество действительно реальных лидеров, которые на местах могли бы свою энергию направить именно на созидание, они отсекаются властью из соображений, может быть, страха, что они малоуправляемы, из-за того, что будет большая конкуренция, региональные чиновники их близко к себе не подпускают. Но вот у нас огромное количество примеров, когда люди вполне себе настроены на конструктивное взаимодействие с существующей властью и патриотически настроены, они так или иначе выдавливаются вот в эту оппозиционную протестную линейку, и они вынуждены так или иначе уже блокироваться, скажем так, с той либеральной оппозицией, к которой раньше они, например, относились крайне скептически, как к агентам, условно говоря, Госдепа.
В президентском совете по правам человека рост протестной активности связывают с, цитата, официозным враньем и подчеркивают, что впервые в 2019 году столкнулись с цеховой солидарностью россиян. Это тоже цитата. В декабре состоится встреча СПЧ и президента. Как вы думаете, там будут поднимать эту тему? Коротко.
Ну, поднимать эту тему, безусловно, будут. И цеховая солидарность артистов мы видели, журналистов мы видели, например, дело артиста Устинова или журналиста Голунова. Были поддержаны врачи медицинским сообществом, когда кто-то из них увольнялся не совсем по понятным причинам и надуманным предлогам. Но пока это действительно такая атомарная активность отдельных сообществ. Но дело в том, что интернет, он тем и опасен, и хорош, с одной стороны, опасен, что здесь может быть уже фундаментальное объединение разных сообществ. Если это произойдет, то бессмысленный и беспощадный русский бунт мало не покажется никому. И, конечно, надо как-то сделать так, чтобы этот диалог с обществом носил все-таки какой-то конструктивный, созидательный характер.
Как пока сообщают только источники, встреча СПЧ и президента пройдет 10 декабря, то есть уже совсем скоро, но у нас пока есть время проанализировать очередные претензии к Телеграму. Вы книги, Олег Владимирович, как предпочитаете читать? Вживую на что-то подписанные, скачиваете?
Я, как в анекдоте, чукча не читатель, чукча издатель. Мы издаем достаточно много книг, широкую линейку, и поэтому на себе сталкиваемся с проблемой контрафакта и воровства. Когда мы, например, книга, которая продается официально на каких-то электронных ресурсах или в бумажном виде магазинах параллельно, ее можно бесплатно скачать. В том числе, действительно, сейчас эта мода перетекла в Телеграм, поскольку многие...
То есть претензии к Телеграму разделяете?
Относительно, да. Многие уже официальные поисковики, агрегаторы, там Яндекс, Mail, они сейчас более-менее начали сотрудничать с издательствами и выстраивать как-то здесь систему отслеживания и удаления контрафактного распространения книг, ну и вообще контента, так, того или иного, и музыкального контента, и контента
видео
эпистолярного. Да, здесь как бы эта ситуация налажена, поэтому действительно потихонечку это перемещается, вот эти все черные схемы в Телеграм. Ну, я думаю, что в интересах самого Павла Дурова как-то все-таки бороться с этим. Вот. Хотя, с другой стороны, понятно, что для многих потребителей это хороший способ получения бесплатного контента. Поэтому, безусловно, проблема существует, но, если честно, она все-таки не такая уж серьезная, потому что, конечно, контрафакта не должно быть. Как известно, говорил Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме, поэтому, соответственно, эти воры должны быть удалены из электронного пространства, безусловно. Но, опять же, по нашим ощущениям, все-таки, как это ни странно, идет ренессанс бумажных книг, и вообще электронные продажи официальные не такие большие, и вот объем контрафакта мы не можем оценивать как какой-то вот для рынка прямо такой совсем вот чудовищный.
Но вот Ассоциация по защите авторских прав в интернете говорит, что речь о 170 каналах, как минимум, Телеграме, а аудитория может достигать нескольких миллионов человек.
Безусловно, это так, хотя для России несколько миллионов человек, это, опять же, цифра не чудовищная. У нас, слава богу, в стране больше 100 миллионов, как мы знаем, как минимум взрослых. Вот, поэтому, но то, что проблема существует, и то, что она именно сейчас наращивает свой объем, это, безусловно, так. Очень хорошо, что сейчас обратили внимание, пока эти цифры еще потерь не ощутимо для издателей, но, безусловно, в ближайшее время, если ничего не делать, эта ситуация поставит под вопрос существования многих издателей, особенно какой-то специфической литературы, которая ориентирована на небольшие сообщества, которые в Телеграме полностью представлены, тогда они могут вообще, что называется, обнулиться.
Какова вероятность того, что Телеграм пойдет на вот эту вот технологию цифрового отпечатка, которую ассоциация предлагает?
Я думаю, что все-таки Дуров пойдет, потому что понятно, что он такой товарищ достаточно упертый, что показало его бодание с Роскомнадзором, это перманентная мыльная опера. Но все-таки в данном случае, если там у него был лейтмотив, это борьба с цензурой, как он это позиционировал, по крайней мере, то в данном случае это все-таки борьба за некие честные правила игры, и, наверное, если он серьезный бизнесмен, каким он себя позиционирует, он должен вступить в сотрудничество, так же, как вступили в это сотрудничество крупные поисковики, такие как Яндекс, Mail, Google и так далее.
Но вот если Telegram не отреагирует никак на жалобу, которую уже направила ассоциация, правообладатели грозят обращением в торговую палату и комиссию по ценным бумагам и биржам США. И, если честно, здесь перспективы очень туманными кажутся. У нас 15 секунд буквально.
Я здесь не юрист, особенно международник, поэтому не могу сказать. Но, если честно, я считаю, что как раз, может быть, даже именно американские правоохранительные органы и судебная система могут оказать больше влияния на того же Дурова, нежели чем российская, как показывает опыт с тем же запуском его криптовалюты.
Напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня генеральный директор издательского дома «Аргументы недели» Олег Желтов.
«Радио Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.